Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы снова приветствуем наших радиослушателей. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская, и Владимир Емельянов. И у нас в гостях сегодня руководитель легендарного ансамбля «Сирен» Андрей Котов.
Андрей, теперь хотелось бы прояснить, что такое музыка сакральная.
Давайте пойдем от термина. Что такое сакра? Священная. Вот, то есть это музыка, которая выполняет некую священную функцию. А в Европе существует система фестивалей, которая называется «Музыка сакра». А мы там много раз выступали. Они собирают, как правило, там ансамбли, которые занимаются древними духовными культурами. То есть от танцующих дервишей до индийских рак и древнерусская музыка могут быть псалмы царя Давида в исполнении ортодоксальных иудеев, могут быть протестантские гимны, все что угодно. Все, что эти люди считают для себя священным, вот, то и выносится на суд публики.
Продолжаем наш разговор о духовной музыке. И хочется у Андрея Котова спросить. Есть же большие всякие хоры. Там кубанский казачий хор, там северный хор. Это аграрная музыка, это фолк-музыка или это этномузыка?
Нет, это государственная народная музыка.
Государственная народная?
Да, но государственная народная музыка. Сейчас я вам расскажу историю появления русских народных хоров как таковых. Представьте себе, Россия, 30-е годы. Помните, когда начиналась коллективизация? И как она происходила?
Помню, как сейчас.
Ну, Володя, может, застал?
Как сейчас помню.
То каждый день ложусь, засыпаю.
Создавались
вот
колхозы.
Вот когда мы, помню, создавали первый колхоз.
Да, то есть кулачество уничтожалось. То есть уничтожалось профессиональное крестьянство. И вместо него создавались новые формы хозяйствования. Голодьба создавала колхозы, новые формы собственности и так далее. Вот. У культуры профессионального крестьянства была своя музыка. То, что мы в простонародье называем фольклором. То есть вот та общинная крестьянская культура, многовековая, которая от рождения до смерти сопровождала человека и была единой очень мощной гармонической системой. То, что составляет основу музыкальной культуры каждого этноса. Вот. Ее нужно было уничтожить точно так же, как уничтожить этот класс. Но поскольку она была живой и сопровождала человека, просто так уничтожить ее было нельзя. Тогда в городе создавались агитбригады, которые, собственно, агитировали за колхозы, которые сочиняли песни. Песни они сочиняли очень хитро. Они брали знакомые мотивы жестоких романсов, иногда духовных стихов, иногда каких-то духовных гимнов. То есть то, что на слуху, то, что удобно. Подкладывали под них агитационные тексты, и с ними приходили туда.
Молодцы.
Вот. Работало такой. Замечательно. Вот. То есть это постепенно это работало. Так вот, в 30-е годы эта программа становится более серьезной, и на основе вот этих вот бригад начинают создаваться местные коллективы. Северный народный хор, который призван на севере пропагандировать новую северную культуру. Это Воронежский народный хор, Рязанский народный хор. Это там где-то в разное время, можете посмотреть по хронологии. Кстати, первым таким хором был хор Пятницкого. Был хор крестьян Пятницкого, который тот создал в 11-м году, который Митрофан Пятницкий, который был фольклористом и собирал лучших певцов из России, из них делал хор. Есть даже пластинка, которую издали в 80-е годы. Она на двух сторонах. На первой стороне это запись 11-го года хора крестьян Пятницкого, а на второй стороне запись хора имени Пятницкого 37-го. Послушайте разницу. Вот. В общем, это была государственная культура. Мощная государственная культура, которая была призвана подменить собой и уничтожить.
Но это как моральный кодекс строителя коммунизма.
Да, да.
Но
да.
Вроде все то, но не то.
Согласен, с тобой то целиком и полностью.
Все то, но не то, да.
Новая
да,
религия,
то. Заповеди все есть, да. Бога нет, а заповеди все, да, как на лицо.
Предлагаю государственной советской хоровой темы вернуться все-таки к ансамблю духовной музыки «Сирен» и послушать еще один распев или еще один стих.
Давайте какой-нибудь стих послушаем, красивый.
Как называется он?
А вот то, что нам Сережа Старостин подарил. «Как ходил же грешный человече».
Как ходил
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире программа «Светлый вечер», и с нами в студии сегодня руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов.
А что это там такое нитью звучит с самого начала?
А это колесная лира.
Это колесная лира.
Не узнал?
Вот, Лиза знает.
Я не узнал ее в лицо. А как это выглядит вообще?
Это механическая скрипка. Вот, это очень просто. Она выглядит как такая вот маленькая виолончелька, да? Вот, только вместо смычка у нее колесо. И здесь ручка. Ручка, крутишь ручку, колесо трет по струнам. И струны издают вот этот вот непрерывный звук. Две струны издают постоянный звук, а одна струна играет мелодию. Вообще инструмент западный, он к нам попал где-то в 17 веке. И на Западе, если вы по интернету наберете «Харди-гарди», например, или там «Драй-лир», вы увидите...
Это будет песня Донована «Харди-гарди-мэн».
Да. Не, ну вообще «Харди-гарди», там много инструментов, и там роскошно играют ребята, французы особенно просто.
Лизавета, а ты откуда знаешь колесные лиры? Ты играешь, что ли, на ней?
Нет, это только на нервах. Ну, знаю.
Они просто
играют. Нет, может быть, ты, так сказать, скрываешь, что ты заслуженная артистка Российской Федерации по исполнению на колесной лире?
А, тут, кстати, много тоже. У нас инструментов таких?
У нас сейчас немного, ну, по сравнению с... Их вообще одно время не было, ведь в 1935 году у нас лирников и кобзарей их все репрессировали, уничтожили. Была страшная совершенно проделана акция. В 1935 году в Харькове собрали съезд лирников и кобзарей. Был всероссийский съезд лирников и кобзарей. Причем их там чуть ли не 5 лет собирали, потому что они были, по сути дела, последней неконтролируемой вот такой группой людей. Они же были странниками. И они были такой совестью народной. Люди переносили новости из деревни в деревню, где священника расстреляли, где храм сожгли, где что ограбили. И так, то есть,
вот под эту колесную лиру?
Нет, да? Они просто рассказывали. Они, кроме того, что пели духовные стихи, они были же слепые. Слепые или полуслепые.
Это, были... и очень... это же лира, да, вот эти песни, что же форма народной памяти? Да? То есть поколение в поколение текст передается.
Лирники – это вообще профессионалы. Это они были организованы по цеховому средневековому принципу. У них там было все очень серьезно. Лирник учился 5-6 лет, чтобы просто иметь возможность ходить. Вот. Но кроме этого, всего прочего, вот они были именно такой вот совестью народной. И их очень долго собирали. Когда их собрали, 3 дня был съезд, были доклады, были выступления, были записи, концерты. И потом все разъехались, и больше их никто не видел. И нет никаких материалов. Ни записи, ни докладов, ничего этого нет. Все пропало. То есть такая была... Зачистка такая была. Мы записывали нескольких лирников. Есть записи лирников. И в Украине есть записи лирников. Уже в 60-е годы сделаны. У нас в консерватории нескольких людей. Но это те, кто чудом не попал туда или каким-то образом просто не знал, в какой-нибудь глубинке жил. Вот есть там, может быть, там с десяток записей живых лирников, не больше. А так ничего не осталось. Инструментов. Мы нашли 2 инструмента. Один в Брянской области. Нина Михайловна Савельева нашла в... 79-м году, а второй мы нашли в Калужской области. Вот, инструменты тоже. Их даже сами, у кого оставались, их сжигали, чтобы только, то есть, не дай бог, не иметь.
Ужас какой.
А вот эта песня «Грешный человече», она же многоголосная. Это вот она так исполнялась раньше, или это сиринский изыск?
Это сиринский изыск.
Изыск, да? А вообще многоголосие присутствовало раньше в фольклоре?
Да еще как присутствовало, даже в воспоминаниях писали о том, что лирники, когда они приходили, они артелями работали, и вот они артель приходила в город, да, предположим, там 6-7 лирников, один поводырь, он их расставлял по местам, он им приносил еду, он их устраивал на ночлег, а если где-то в храме каком-то случался престольный праздник или вообще праздник большой, все лирники сходились у этого храма и давали там концерты, и пели там на голоса. Под 5-6 лир пели на голоса. И вот об этом говорю, что это было необыкновенно красиво, когда лирники начинали петь на голоса. Вот. То есть эта традиция существовала. Вообще традиция многоголосного пения духовных стихов, она существовала. И была очень яркой. Вот. Это же праздник, да? Это у нас как бы сегодня, это некая такая ущербность, и вообще там зарыться и каяться. А вообще человек, который ощущал, что вокруг него живой православный мир, где все такие же, он совершенно по-другому воспринимал. Вот этот вот счастливый православный человек, который существовал никогда, он в этих духовных стихах в большей степени выражался. Мы, например, поем много духовных стихов о расставании души с телом, там, о смерти, да? Вот. И нам говорят, а чего вы так много поете о смерти? Мы говорим, мы поем не о смерти, мы поем о жизни, но как бы с другой стороны.
Ага.
Просто мы с другой стороны на нее не смотрим. Она для нас с другой стороны отсутствует. А для человека, жившего там в начале 20 века, она существовала. И для нее, для него существовало бессмертие души как абсолютно бесспорный факт его жизни. И поэтому на эти духовные стихи, которые для нас заунывные и вот такие, не знаю, что будет для них, они были наполнены совершенно другим смыслом. И жили они по-другому поэтому.
Вот мы там в первой трети нашей программы говорили о том, что носители уходят, поэтому, в общем, и не слишком часто экспедиции уже последнее время. А вообще, вот не является ли этот жанр уходящим, скажем так?
Я не думаю, что...
Я понимаю, что вы сейчас не просто как педагог, как создатель ансамбля духовной музыки, как, скажем так, как хранитель. Можно вас назвать хранителем вот этого наследия, но не уходит ли оно от нас?
То есть, если это огромный пласт культуры, который существовал непосредственно вместе с людьми, он был живой, да, так?
Ну, конечно.
И столько усилий со стороны власти, в первую очередь, было приложено, чтобы его уничтожить. И он сейчас существует в узком секторе, да, профессиональной музыки, ну, ведь так, да?
Вот смотрите, давайте проведем...
Если продолжателю у вас, скажем...
Давайте проведем такую параллель. Вот храмы строили, потом многое из них разрушили, кое-что осталось. Храмы – это прошлое?
Ну, нет, конечно.
Почему? Ну, их же... Те, которые строятся...
Те, которые остались.
Те, которые остались.
Ну, храмы без людей, храмы как архитектура или все-таки...
Ну, это неважно, как архитектура в данном случае. Вот духовные стихи – то же самое. Есть какие-то духовные стихи. Есть те духовные стихи, которые строятся на основании этих. Есть какие-то удачные, какие-то неудачные. Например, сейчас есть огромный пласт современной духовной песни. Вот. Иногда ужасает он меня просто. Вот вы слышали современных православных бардов? Наверняка в большом количестве. Или вас миновало?
Давайте постараемся
сейчас
никого не обидеть.
Меня миновало.
Да, миновало.
Ну, меня это... не миновало, но давайте никого не обидим.
Нет, никого не обидим, но если мы сравним традицию, да, кстати, к моему великому сожалению, большинство этих авторов, а я некоторых из них знаю, хорошие ребята, в принципе, я к ним хорошо отношусь, но они традиции не знают и никогда ее не пели. Я говорю, ребята, а чего вы не поете традицию? Ну вот, мы там хотим спеть там про что-то такое свое, там свое открытие сделать. И, несомненно, для каждого из них вот это открытие, оно имеет огромное значение. Более того, точно такие же открытия совершала русская интеллигенция, например, в конце XIX века, когда было огромное количество духовной литературы. Вдруг появилось у нас возрождение православия, последняя волна предреволюционная была. И вы можете найти эти огромные сборники дворянской духовной литературы. Вот. Они чем-то мне напоминают песни современных бардов. Вот это такое самопознание, самокопание и так далее, и так далее. Но самое интересное, что часть из этих текстов мы находим или находили в народе. Какие-то уходили туда, потому что они каким-то образом приживались к традиции. А традиция сохраняет только то, что способствует выживанию. Традиция сохраняет только положительный опыт. И я думаю, что точно так же, как и со старыми и новыми церквями, то есть, когда они наполнятся людьми, когда эти люди проживут 3-4 поколения в какой-то жизни там, внутри храма, и для них это станет частью жизни, у них появится своя форма выражения через духовные стихи. Они будут другие. Насколько у них останется то, что было тогда? Может, вообще ничего не останется. Так же, как, например, современная греческая традиция пения и византийская. Одни греки говорят, что мы сохранили византийское пение, а другие говорят, что ничего подобного, это современное искусство. Потому что был огромный разрыв между византийской культурой и тем, что есть сейчас. И те, и другие имеют право так чувствовать. Вот. Но мне не важно, правда это или нет, мне важно, насколько то, что они делают, наполнено настоящей жизнью. Потому что пение – это здесь и сейчас. Это я.
И насколько это находит отклик.
Да.
Ну вот не дай бог. Исчезнет завтра ансамбль «Сирин». Кто-нибудь будет заниматься, продолжит заниматься вот восстановлением духовных стихов, вот этого пласта фольклора?
Кто-нибудь продолжит.
Вы предполагаете или вы знаете? Я же сейчас без подковырки спрашиваю.
Я понимаю, да. Нет, я тоже без подковырки отвечаю. Я думаю, что кто-нибудь продолжит. Во-первых, есть много людей, которые поют духовные стихи. поют по-разному, кто-то эдак. Чем больше будет людей, которые поют духовные стихи, и чем они будут более разнообразны. Они, ведь, как правило, поют все, каждый по-своему, да еще друг с другом ругаются.
Вот. И один поет более правильно, они чем поют другой.
Другой более правильно, чем другой. И эти говорят, а мы вот свою создаем, а мы свою традицию создаем. Кто-то начинает...
А мы народнее, а мы
духовнее. Вот с этими мы не согласны, от тех мы знать не хотим.
А этих мы знать не хотим. Вот. И вот они начинают жить, кто-то переходит. В конце концов, вот эта жизнь порождает третий, пятый, десятый. Это, знаете, как простая растительность. Да? Вот она вот сначала вот на пустом месте, сначала какие-то маленькие непонятные цветочки, а потом смотришь через несколько лет лужок, на котором уже приятно присесть. Вот.
Через столетие это лес вообще.
А через столетие это лес. Мы ведь привыкли к тому, что мы... У нас так раз так, и мы возродили. Мы когда вот начинали 25 лет назад, мы же дико стали популярными, причем вот так вот в одночасье вдруг, раз так, уже там в 90-м году к нам нельзя было на концерты попасть. И к нам все подходили и говорили, вот, возражайте древнерусскую музыку, холмы стихии, там все это там нас захватывает за душу, мы чувствуем.
А сейчас?
Вот. И спрашивает нас, сколько нужно лет, как вы думаете, сколько лет понадобится, чтобы нам возродить, в конце концов, истинное православное пение? Я говорю, лет 300. А почему так много? А потому что необходимо прожить с этим. И более того, мы ничего не можем создать. Мы можем только создать новое, если будем то старое, что у нас есть, если мы будем его постоянно стараться оживлять через самих себя.
Понятно. А сейчас как с концертами?
Выступаем.
А часто ли?
Не очень часто выступаем. Мы сейчас такие избалованные, что ли. То есть мы выступаем тогда, когда считаем это необходимым. Ага. То есть для нас выступление не является...
Работа и заработок.
Заработком не является, да.
За эти 26 лет, Андрей, сколько альбомов выпустил ваш ансамбль?
7 или 8.
Немного.
Немного, да.
Но зато каких?
Согласен. Может быть, послушаем что-нибудь еще с вашей?
Извините, я вот, когда Андрей говорил о замещении истинного фольклора и народной музыки вот этим суррогатом, попыткой большевистской власти выдать ненародное за народное, вспомнила вот эту историю про поддельные елочные игрушки в детском мире. Когда в детском мире объявление: уважаемые посетители, предостерегаем вас, не вздумайте покупать на первом этаже с рук у цыган игрушки новогодние елочные, они поддельные. Отличительные признаки. Выглядят как настоящие. Бьются как настоящие, но радости не приносят.
Это анекдот или это ты на полном серьезе?
Я не знаю. Это уже фольклор. Понимаешь?
Это фольклор. Я пытаюсь сказать, это было на самом деле?
Ну, я не знаю. Я знаю как минимум две версии. С шариками воздушными, елочными игрушками. Ну, вот это как наша жизнь.
Да.
И вот этот там суррогат замещения фольклорных песен вроде как настоящее. Звучит как настоящее, а радости не приносит. Потому что нет духовного содержания. Нет вот этой мудрости народной, там, боли народной. Чего? Вот, может быть, в качестве примера Андрей нам предложит все-таки послушать какую-нибудь такую настоящую...
Что им настоящее?
Настоящее.
Настоящее, не игрушечное. Давайте я вам дам с изыском все-таки.
С сиринским.
С сиринским изыском, да. Это такая интересная вещь. Когда-то в 98-м году... Ну, мы дружим с Владимиром Мартыновым. Наверное, вы знаете, Владимир Иванович Мартынов, такой замечательный композитор.
Для кино. Он писал много для кино.
Он много для кино и для острова его музыка. Угу, в принципе, но кроме этого, он один из немногих композиторов, который действительно знает, по-настоящему знает и русскую музыку, и древнерусскую музыку, и преподавал очень долгое время в Лавре. Вот, это большая умница, и мне как-то нужно было для концерта придумать красивый финал. Я нашел мелодию из сборника 1913 года Ярославской губернии, «Заповеди блаженств», народный распев. Принес к нему, говорю, вот, получь. Вот, он взял, значит, и написал несколько аккордов к этому, вот, и отдал, значит, и получилась очень красивая вещь. Вот. Сейчас уже ей Кронос Квартет играет, и уже кто-то Грэмми за нее получил, какие-то американцы. Вот. А вот в 89-м году это была такая чудная, совершенно очень простая вещь, минималистская. Вот. И я предлагаю ее послушать.
С удовольствием.
Yeah.
Мы благодарим Андрея Котова за то, что он согласился и нашел время прийти к нам в гости. Спасибо вам большое, Андрей Николаевич. Очень интересно было с вами пообщаться. Очень много открылось нового, во всяком случае, для нас, Лизавета, скажу и от себя, и от имени Лизы. Но правда, для нас это какой-то...
Спасибо вам тоже.
Для нас это пласт культуры какой-то. Он вроде... Вот он здесь, прямо под руками. Бери да слушай.
Но не все так просто.
Но не все так просто. И вам большое спасибо за такой просветительский, можно даже так сказать, за такую просветительскую беседу. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Еще раз напомню, что у нас сегодня был в гостях Андрей Николаевич Котов, руководитель московского ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин», педагог и знаменитый исследователь фольклора. И закончим то, с чего начали, что, в общем, Андрей Котов – человек-легенда. И ансамбль его тоже легендарный.
Спасибо вам большое. Я очень рад был с вами беседовать. Как-то по-живому получилось.
Ну,
это всегда приятно.
Спасибо.
До встречи, до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».